Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня вечером, если угодно, я хочу, чтобы вы поняли, что происходит в моем сердце. Должен признаться, что величайшая скорбь моей души – это гибель грешника. И вы, конечно же, в состоянии понять ее, потому что это такая же и ваша скорбь, и скорбь нашего Господа. Мы не находим радости в том, что люди осуждены на адские мучения. Мы страстно желаем, чтобы люди были спасены. Для каждого истинного христианина спасение для всех, кого он знает, это великая сердечная мольба. Как мы узнали из утренней истории о богаче в аду, даже в аду у него был евангелизационный пыл. Если такой порыв тех, кто проклят, то какой же порыв спасти грешников у искупленных, чтобы те избежали вечного ада? В мире существует множество религий, которые обещают небеса и не дают их. В мире много религий, которые являются сатанинским обманом. На самом деле все религии, кроме истинной веры и истинного Евангелия, относятся к этой категории. Очевидно, что римский католицизм относится к категории ложных религий, не из-за того, что я о нем так говорю, а из-за того, что они говорят о Библии, о Евангелии и что они говорят о вере. Все, что нужно сделать, чтобы понять ложную религию, это увидеть, во что они верят, и понять, что они отстаивают. А затем можно это сравнить со Словом Божьим, чтобы мы могли это понять. Сегодня евангельские верующие, многие из которых не знают истинного Евангелия, не только католики, но и протестанты, предпринимают очень агрессивные и согласованные усилия, чтобы принять римский католицизм как истинную религию. Это стремление понять католиков и вывести их из категории неверующих, вывести их из миссионерского поля, возглавляют очень видные лидеры евангелистов, как в церквях, так и в парацерковных организациях. Это продолжается уже несколько лет. Не так давно появился документ «Евангелики и католики вместе», известный как ЕСТ, который заключил союз между евангеликализмом и римской католической системой. Его подписали многие известные лидеры евангеликов. Это вызвало немало споров. В результате я оказался на 7-часовой встрече, запертый в комнате с этими лидерами, когда мы пытались перед подписавшими этот документ изоблачить ужасную действительность католицизма с его полным искажением Евангелия и призвать этих людей отозвать свои подписи, отвергнуть этот документ со всей страстью, всем сердцем, чего они не хотели делать. Итак, принятие католицизма продолжается. Бесспорной истиной является то, что очень многие люди, называющие себя христианами и являющиеся христианами, заблуждаются по поводу природы католической церкви. Необходимо положить конец этому заблуждению, и для этого необходимо убедиться, что католики не верят в истинное Евангелие. В основе римского католицизма лежит действо, называемое мессой. Прежде чем мы рассмотрим его, я хочу, чтобы мы открыли Библии Евреям 7 главу. Говорю это потому, что материал, с которым я вас буду знакомить, может показаться несколько бессвязным. Обычная мысль довольно упорядочена, но в субботу, когда я пытался наконец собрать все воедино во время полета, нас постоянно болтало. Я думаю, что наряду со всем остальным растрясло мой мозг. Так что надеюсь, что в моем конспекте есть какая-то связанность. Даже если из-за тряски мне будет трудно разобрать собственный почерк. Надеюсь, что вы сможете не потерять нить повествования, пока я буду говорить. Но для начала я хочу прояснить одну вещь, и это природа жертвы Иисуса Христа. В послании к Евреям 7 главе я хотел бы, чтобы вы обратили внимание с 26 по 28 стихи. «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву самого себя. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына навеки совершенного». Главное слово «однажды», «одна жертва». Нет необходимости в ежедневном принесении жертв. Если вы заглянете в послание к евреям в 9 главу, то вы увидите ту же истину, которая повторяется в стихе 11. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей совершенную скинию, не рукотворную, то есть не такого устроения и не с кровью козлов и тельцов, но своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел в прошедшем времени вечное искупление. Ибо кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело. То коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя, непорочного, Богу, очистить совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному. Опять же, главное слово «однажды». Он вошел во святилище. Стих 12. «Однажды, прошедшее время, приобрел вечное искупление». Обратимся к Евреям 9:24. «Ибо Христос вошел не в рукотворное святилище по образу истинно устроенное, но в само небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужой кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, вот опять это слово, и к концу веков, то есть вот он кульминационный момент истории, его смерть и воскресение». Однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своей. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос однажды принес себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явиться не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. И снова ключевое слово появляется в стихе 28. «Однажды ему не нужно многократно приносить себя в жертву», говорится в 25 стихе. «Ему не нужно многократно страдать», как следует из стиха 26, потому что опять же однажды и к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своей. Евреям 10:10. «По сей-то воле, по воле Божией, которую Иисус пришел исполнить, как сказано в предыдущем стихе 9, по сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». «Освящены» означает «отделены от греха» в смысле спасения, а также это означает «святой образ жизни», и это было совершено через Иисуса Христа, через принесение в жертву Его тела, однажды, и всякий священник ежедневно, стих 11, стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. Окончательность искупления так очевидна. Он пришел и принес одну жертву, которая навсегда усовершенствовала освящаемых. Один раз за всех, который никогда не повторится, в отличие от священников, повторяющих снова и снова эти жертвы, которые никогда не смогут устранить грех. Есть только одна жертва, которая может уничтожить грех. Это жертва Господа Иисуса Христа. Все, что делали ветхозаветные жертвоприношения, это изображали и усиливали страстное желание окончательной жертвы, которая действительно покроет грех. Ветхий Завет имел священство, жертвенник и жертвы, которые были лишь тенью, превосходящим окончательной жертвы, которая должна была прийти с Иисусом Христом. И Он принес эту жертву. И Бог, разрушив храм с помощью римлян в 70-м году нашей эры, уничтожил жертвенники, тем самым разрушив всю систему приношения жертв Ветхого Завета и все записи всех родословий, всех священников и навсегда покончив со священством. Больше нет алтарей, больше нет жертвоприношений. Нет больше священников, как особого чина для принесения жертв. Все закончилось с жертвоприношением Иисуса Христа. Любые жертвы, приносимые сегодня, не соответствуют Библии и ничего не могут совершить. Любые священники сегодня – это ложные претенденты на особое священство, особый сан, поскольку теперь мы все священники. Мы царственное священство, мы верующие, нам не нужен посредник, мы все имеем непосредственный доступ к Богу. Нам не нужен храм, алтарь, жертвы, мы не нуждаемся ни в каких священниках. Несмотря на это, римская католическая система придумала священство, построила в каждой церкви на земле алтарь, и вокруг этого алтаря продолжают приносить жертвы. Десятки тысяч в день, как будто они заново изобрели левитское священство, и они будут делать это до конца времен, до конца света. Об этом говорится в их литературе. Они восстановили то, что разрушил сам Бог, и это разновидность левитского священства. Это незаконная вариация того священства. Я говорю «вариация», потому что оно смешано с языческими мистериями и идолопоклонством. Месса – это жертва, которая может быть принесена только на алтаре и только священникам. Насколько важна месса для католицизма? Чтобы показать вам ее важность, я процитирую католический катехизис. Цитирую. «Месса – это источник и вершина христианской жизни, то есть это исток христианской жизни и ее вершина. Кардинал Ратцингер, называемый себя теперь Папой Бенедиктом, сказал, цитирую, «Месса — это сумма и содержание нашей веры. Это не периферия, это не на краю, это не одно из многих, это сердце и душа системы. Хотя по их определению существует 7 таинств, и это главное таинство. Но с самого начала месса — это обман, потому что нет больше жертвоприношений, нет больше алтарей, нет больше храма, в котором обитает Бог, нет больше скинии, нет больше священства. Это ложная жертва на ложном алтаре, в ложном храме, приносимая лжесвященником. По сути, это отрицание единственной жертвы Иисуса на кресте, потому что месса — это многократное принесение Христа незаконным священством, не на законном алтаре, для бесполезной и безбожной цели. Как и во многих других случаях, я уже говорил, что римский католицизм — это смесь. Смесь язычества с небольшим количеством христианства и христианской терминологии, чтобы обмануть и ввести души в заблуждение. Это демоническая религия, которая не приносит спасения. Она не способна спасти. Джон О'Брайен, католический священник, помог католикам понять важность мессы. Он написал книгу под названием «Вера миллионов. Удостоверение в католической вере». Это классическая работа, и вот что он пишет. Когда священник произносит грандиозные слова освящения, это и есть месса. Он возносится в небеса, низводит Христа со своего трона и помещает его в наш алтарь, чтобы вновь принести в жертву за грехи человеческие. Это власть, осуществляемая священником, больше, чем власть святых и ангелов, больше, чем власть серафимов и херувимов. Более того, эта власть превосходит даже власть Девы Марии, в то время как Пресвятая Дева была человеческой силой, благодаря которой Христос воплотился один раз. Священник низводит Христа с небес и возлагает его на алтаре, как вечную жертву. Вы не задумывались, почему вы всегда видите распятие, а не пустой крест? Священник низводит Христа с небес и возлагает его алтарь, как вечную жертву за грехи человеческие, и не один раз, а 1000 раз. Остановимся на этом ненадолго. Видите сравнение? Мария принесла его в мир только один раз, а священник приносит его 1000 раз. У него больше власти, чем у Девы Марии. Это удивительная вещь для римского католика, поскольку любое исследование Марии указывает нам на то, что они считают, что она обладает силой самого Бога, но мы не ожидаем, что подобная система будет последовательной. Не так ли? Священник, продолжает он, говорит, что Христос – вечный и всемогущий Бог, склоняет голову в смиренном послушании по велению священника. И последний абзац у Брайана. Какое возвышенное достоинство у священнического служения? Какая привилегия быть послом и наместником Христа на земле? Священник продолжает важнейшее служение Христа. Он учит верующих с его авторитетом, он прощает кающихся грешников силой Христа. Он вновь приносит ту же жертву хвалы и искупления, которую Христос принес на Голгофе. Неудивительно, что духовные писатели особенно любят называть священника «второй Христос», ибо он является и должен быть другим Христом. Конец цитаты. На прошлой неделе я выступал в программе Ларри Кинга. Некоторые из вас ее видели. Это прозвучало из уст одного из священников на той программе. «Как это прекрасно», — сказал он, — «быть другим Христом». Библия предупреждает о другом Христе, лже-Христе, и в последние дни их будет очень много. Именно это происходит на мессе. Священник, наделенный большей силой, чем Пресвятая Дева, низводит Христа с небес. Ему стоит только сказать, и Христос, вечный всемогущий Бог, склоняет голову в смиренном послушании и по велению священника. Все это было ратифицировано и разъяснено на Тридентском соборе в XVI веке. Тридентский собор утверждает очень многое, потому что он был реакцией на Реформацию. Давайте на него посмотрим и увидим отношение духовенства к мессе. Друзья, это догма. Когда Тридентский собор что-то заявляет, это заявляет Церковь. Когда Церковь говорит, что она непогрешима, следовательно, она не может измениться. Тридентский собор собрался на свою 13-ю сессию. Они продолжались долго, и в октябре 1551 года на этой сессии был провозглашен декрет, цитирую, «Святейшего таинства Евхаристии – мессы». В конце декрета был список канонов и законов, и эти законы содержат анафемы или проклятия. И самое сильное, что они могут сделать, это использовать проклятие и отлучение от церкви. Если вы взглянете на эти каноны, то увидите, что они дают краткое определение своей доктрины, и я хочу зачитать вам некоторые из них, которые касаются мессы. Это то, что они называют Евхаристией. Канон номер 1. Если кто отрицает, что в святейшем таинстве Евхаристии воистину реально и сущно находится тело и кровь вместе с душой и божеством Господа нашего Иисуса Христа, и, следовательно, весь Христос, но говорит, что Он там присутствует только как знак, или как образ, или силою, да будет анафема. Канон номер 2. Если кто говорит, что в священном таинстве Евхаристии остается сущность хлеба и вина вместе с телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа и отрицает то чудесное и исключительное обращение всей сущности тела в хлебе и всей сущности вина в кровь, так что остается только лишь вид хлеба и вина, каковое обращение католическая церковь называет наиболее подходящим словом «присуществление», да будет анафема. То есть, если вы скажете, что тело и кровь, и также душа и божественность Христа не присутствуют в вине и хлебе, вы будете отлучены от церкви. Если вы скажете, что Иисус Христос только присутствует в хлебе и вине, вы также будете прокляты. Вы должны сказать: «Он там, а хлеба и вина там нет», хотя они кажутся таковыми. Несомненно, мистический фокус-покус, абракадабра. Канон номер 8. Если кто говорит, что Христос, присутствующий в Евхаристии, вкушается только духовно, а не также таинственно и реально, да будет анафема. То есть, если вы утверждаете, что Христос присутствует только духовно, а не сакраментально, то на самом деле вы прокляты. 11 лет спустя, в 1562 году, состоялась 22-я сессия Тридентского собора, и на этот раз декрет был озаглавлен «Учение о жертвоприношении мессы». Позвольте мне прочитать, что в ней говорится. «И поскольку в божественном сём жертвоприношении, совершаемом на мессе, находится и бескровно и приносится в жертву тот же Христос, который однажды на алтаре креста принес себя в жертву кровавую, Святой Собор учит, что это жертвоприношение воистину является умилостивлением, и посредством его благопотребной помощи мы достигаем милосердия и обретаем благодать». Конец цитаты. Другими словами, месса – это действительно Христос, это действительно жертва на настоящем алтаре, приносимая настоящим священником. Точно так же, как священники в Ветхом Завете. Единственная разница в том, что этот обряд не связан с кровью, и тем не менее Христос приносится в жертву. И в результате этого достигается умилостивление и искупление греха. Далее Тридентский собор утверждает: жертва одна и та же. Христос, какой он был на кресте, в этой мессе тот же самый, ныне приносимый в жертву служением священников, который затем принес себя в жертву на кресте. Итак, десятки тысяч и миллионы и миллионы жертв Христа приносятся священниками. И это один и тот же Христос, настоящий Христос, не просто духовный Христос, а тело, кровь, дух и божественность. И это жертва умилостивления и примирения. Далее. Хорошо известно, что это не кровавая жертва, но от этого она не перестает быть жертвой. Она справедливо приносится за грехи и наказание, удовлетворение и другие нужды живущих верных, а также за тех, кто умер во Христе, но еще не полностью очистился. Где они находятся? В чистилище. И теперь, 11 лет спустя, есть еще больше канонов, больше проклятий, произнесенных над теми, кто это будет отрицать. Канон номер 1. Если кто-либо говорит, что на мессе не приносится Богу истинное и подобающее жертвоприношение, или что не приносится ничего иного, кроме как то, что Христос дал нам в пищу, да будет анафема. То есть мы буквально едим его тело, кровь, дух и божественность. И если это не жертва, то вы прокляты. Канон номер 2. Если кто-либо говорит, что словами «сие творите в мое воспоминание» Христос не поставил апостолов священниками или не установил, что они и другие священники приносили в жертву его тело и кровь, да будет анафема. То есть, если вы скажете «сие творите в мое воспоминание», это будет преуменьшением установления католической церкви, и вы будете прокляты. Канон номер 3. Если кто-либо говорит, что жертвоприношение мессы – это только жертва хвалы и благодарения или голое воспоминание жертвоприношения, совершенного на кресте, но не умилостивление и не жертвоприношение, то есть месса недейственна и не является настоящей жертвой, которую Бог принимает, чтобы простить грех, или что оно приносит пользу только принимающим его и не должно приноситься за живых и умерших, то есть для тех, кто принимает причастие, а не для других живых и мертвых. Грехи, наказания, удовлетворение и другие надобности, да будет анафема. Если вы скажете, что это не относится к живым и мертвым, которых там нет, вы будете прокляты. Канон 4. Если кто-либо говорит, что посредством жертвоприношения мессы совершается богохульство против святейшего жертвоприношения Христа, совершенного на кресте, или отвлекается от него внимание, да будет анафема. Если вы говорите, что это жертвоприношение порочит святейшую жертву Христа, то вы богохульствуете, вы будете прокляты. Канон 5. Если кто-либо называет обманом совершение мессы в честь святых ради обретения их заступничества перед Богом, как уверяет Церковь, да будет анафема. Мессы совершаются как некое подношение умершим святым, чтобы заставить их ходатайствовать за нас, живых и мертвых. И затем, чтобы вы не смогли как-то увильнуть, если кто скажет, что канон мессы содержит ошибки, да будет предан анафеме. Они проклинают вас всеми возможными способами. Выхода нет. Теперь вы понимаете, почему католики привязаны к этой системе. Она настолько полна проклятий, что из нее нет выхода. Католическое богословие мессы из Тридентского собора. Краткое изложение. Первое. Иисус Христос действительно, реально и по существу присутствует в таинстве после слов освящения. Он появляется только после слов освящения. Второе. Преосуществление. Это просто означает преобразование вещества. Вначале это было вино и хлеб, но превращение этого вещества реально в тело и кровь Христа. Вот что значит преосуществление. Оно предполагает изменение всей субстанции хлеба в субстанцию тела Христова. Это реальное действенное изменение, хотя внешне это по-прежнему хлеб и вино. В-третьих, поскольку Христос действительно присутствует в Евхаристии, сами элементы достойны поклонения. Знаете ли вы, что когда католик идет на мессу и проходит мимо маленькой коробочки, в которой находится обладка и вино, он поклоняется? Как-то вечером я слушал католический канал, когда был в Луисвилле. Там выступал священник. Я слушал его не меньше часа. Он читал лекцию о мессе. И я проверял свои факты. Удивительно, как Бог привносит что-то в мою жизнь, когда я работаю над этим. На прошлой неделе я был нашел Ларри Кинга с 6 священниками. И я также проверял свои факты. И вот я приезжаю туда, а этот парень говорит: «Мы всегда можем сказать, это говорит священник, мы можем определить набожность истинного христианина по тому, кланяется ли он или нет в присутствии Пресвятого Таинства». Конец цитаты. Именно так они и учат. В-четвертых, жертвоприношение мессы правильно называть умилостивительным, поскольку оно приносит реальное прощение за грех. В-пятых, по их мнению, Христос установил мессу на вечере Господней. Он предложил Отцу свое собственное тело и кровь в знамениях хлеба и вина. И при этом он рукоположил апостолов в первые священники. В-шестых, жертвоприношение мессы приносится за грехи, наказание, удовлетворение и другие нужды не только живых людей, но и умерших. И, наконец, все, кто это отрицает, проклят. Вы можете сказать, но это было очень давно. Вы говорите, что это 16 век, это все еще учение церкви? Абсолютно, все еще учение церкви. Возьмите любой католический катехизис, любого католического писателя, любого современного автора о католицизме, Карла Киттинга или любого другого, и вы найдете то же самое. Учение Тридентского собора остается официальной догматической позицией Римской католической церкви. Интересно, что в катехизисе католической церкви 9 параграфов посвящены теме оправдания. Мессе посвящено 84 параграфа, а также 14 обобщенных параграфов. Тридентский собор цитируется как авторитетный, его доктрины открыто представляются как учение церкви. Вот один абзац из катехизиса. «Жертва Христа и жертва Евхаристии – это единственная жертва. Жертва одна и та же. Через служение священников ее приносят те же, кто принес себя на кресте, только способ принесения другой. В этой божественной жертве, которая совершается в мессе, тот же Христос, который однажды принес себя в жертву на крестном алтаре, приносится не кровавым образом и неоднократно». Я добавил слово «неоднократно» для уточнения. Католическое богословие утверждает, что месса не является божественной. Не является. Это драматическая реконструкция. Католическое богословие говорит, что это не поминовение, это не напоминание, это не воспоминание, это настоящая жертва, которая продолжает вечную жертву Христа. И она приносится снова и снова и снова. На самом деле это сплав языческих жертвоприношений, которые очень и очень рано попали в христианство. Истинная католическая набожность измеряется тем, склоняетесь ли вы и совершаете ли крестные знамения, когда видите Пресвятое Таинство. Католический катехизис цитирует Второй Ватиканский Собор, который утверждает, как только на алтаре совершается крестная жертва, который был принесен в жертву Христос, совершается дело нашего искупления. Это искупительная жертва и крест. Конец цитаты. Что это за путаница? Так где же искать спасение? В какой жертве? Той, что была у вас сегодня или вчера, в той, которая будет у вас в будущем. Неудивительно, что в римском католицизме нет такого понятия. как уверенность в спасении. Откуда вы можете знать? И позвольте мне немного дополнить эту мысль. На этой неделе я разговаривал со Спраулом в Луисвилле, и мы говорили о католицизме. Он был выходцем из этой среды. Вот что он сказал. Что действительно поразительно в католицизме, так это следующее. Если у священника нет чистого намерения, когда он совершает мессу, она недействительна. Оу, месса становится действительной только в том случае, если намерение священника чисто. А найти чистого священника – дело непростое. А что, если он безнравственный, или, извините, педофил, или гомосексуалист? Разве это делает действительным все, что он делает? И что подразумевается под чистыми намерениями? Послушайте Людвига Отто, моего любимого римского католического богослова, потому что в одной книге я могу найти все, что мне нужно. Вот что он пишет. Жертвоприношение мессы способствует отпущению временных наказаний за грехи, которые остаются после прощения вины грехов, и вечного наказания. Это временные наказания не просто отпускаются дарованием благодати таинства покаяния, но и непосредственно благодаря тому, что искупление Иисуса Христа предлагается как замена нашим собственным искупительным деяниям и страданиям бедных душ. Размер отпущенных наказаний пропорционален. Конец цитаты. Хорошо, вы получите отпущение грехов, но в случае с живыми оно пропорционально зависит от степени совершенства их характера. В случае с бедными душами жертвоприношение мессы служит для них средством заступничества, поскольку они находятся в состоянии благодати и, следовательно, не сталкиваются ни с какими препятствиями. Католические теологи обычно учат, что по крайней мере часть из наказания за грехи безоговорочно прощаются. Таким образом, теперь мы имеем дело не только с намерением священника, но и с характером внутреннего состояния человека, принимающего причастие. На той же странице Отт говорит, как жертва умилостивления и примирения, жертвоприношение мессы обладает конечной внешней ценностью. Поскольку дело умилостивления и примирения относится к людям, которые, будучи творением, могут совершать только конечное действие, это объясняет практику церкви постоянно приносить святую жертву в виде мессы с одной и той же целью. Конец цитаты. Что все это значит? Мы не можем быть полностью уверены в помышлениях священника. Мы не можем быть полностью уверены в помышлениях человека, для которого совершается месса. И поскольку мы не можем быть в этом уверены, у нас есть человеческие ограничения на мессу. Поскольку у священника и простого человека может не быть чистых помыслов, месса может не принести никакой пользы. И вот они вбрасывают эту маленькую возможность, что где-то должна быть конечная польза. Часть наказания должна быть непогрешимо смягчена. Вы должны добавить это. Почему? Потому что вы должны заплатить за мессу. Вы платите за мессу. Именно так накапливается казна католической церкви. Есть недорогие мессы, а есть очень дорогие, которые проводит епископ или кардинал. Есть заказанная месса, которая является обычным делом в жизни. Есть реквием, то есть заупокойная месса по умершим. Это обойдется вам дороже. Есть венчальная месса на свадьбу, и она тоже обойдется дороже. Есть супермесса, которая совершает высокий церковный чин, и она будет очень дорогой. Католическая церковь признает, что вы можете проводить мессу за мессой и платить за это большие деньги. И если намерение священника не соответствует действительности, и намерение человека, принимающего мессу, не соответствует действительности, это не принесет особого эффекта. Но не спешат добавить, цитирую, «часть их наказания все равно смягчается». Почему? Потому что это очень неприятно пытаться заставить людей платить за то, что не может иметь никакой ценности. Поэтому вы добавляете в самом низу маленькую конечную ценность, и это заставляет их возвращаться снова и снова и снова, чтобы нагромоздить эти маленькие конечные ценности. Римско-католическая теология учит, что человек может посетить 1000 месс, но уйти из этой жизни не полностью искупленным и попасть в чистилище, где за него прочитают еще 1000 месс, и все равно он будет не полностью оправдан, потому что его отношение нечисто, и отношение священника тоже нечисто. Какая ужасная ловушка. Абсолютно ужасная. Мистическая чушь прямиком из ада, чтобы захватить в плен души людей. Чтобы совершить мессу, нужен священник. Вы не можете провести мессу без священника. Вот почему нехватка священников – это большая проблема. Я хочу ненадолго пригласить вас на мессу. Вот как это будет выглядеть. Это Бютнер, который написал классическую книгу «Римский католицизм». Вам будет интересно. Оставайтесь со мной. Хлеб в виде тонких круглых облаток, сотни которых могут быть освящены одновременно, находится в золотом блюде. Вино находится в золотой чаше. Затем предполагаемое тело и кровь Христа возносятся на алтарь руками священников. и приносятся в жертву Богу за грехи живых и мертвых. Кстати, люди не более чем зрители. Они не поют, они не разговаривают, они не молятся, они ничего не делают. А литургия настолько жесткая, что выполняется механически, и священники должны быть обучены, чтобы выполнять ее. Чтобы быть священником, нужно иметь хорошую память. В мессе присутствует много тонкостей и деталей. После того, как священник вознес кровь и плоть на алтарь, он вкушает большую облатку, а затем пьет вино от имени всей общины. Прихожане никогда не пьют вино. Традиционно не пьют. Возможно, есть исключения. Миряне входят в переднюю часть церкви. Некоторые из вас видели это. Они становятся на колени перед перилами, закрывают глаза и открывают рот. И священник кладет туда маленькую облатку. Причина, по которой они никогда не покидают рук священника и не переходят в руки прихожанина, заключается в том, что это полное тело и кровь Христа, и они не хотят уронить ее, не хотят, чтобы люди прикасались к ней. Только священник пьет вино, потому что люди могут пролить его, и оно упадет на пол, что приведет к ужасной ситуации. Раньше, по католической традиции, вы должны были воздерживаться от твердой пищи после полуночи, если у вас была утренняя месса. Вот почему они всегда служили раннюю мессу. Вы знаете, откуда взялась ранняя месса? Это связано с тем, что старым правилом, по которому нельзя было есть ничего с полуночи до мессы, люди не хотели ждать с 9 до 11, поэтому месса была в 6 или в 5, чтобы люди были голодны. Они просто хотели, чтобы облатка была съедена, а потом они могли пойти и поесть. А причина, по которой вам нельзя было есть до полуночи, заключается в том, что они не хотели смешивать Христа с чем-либо еще. Теперь это правило изменилось. Я понимаю, насколько это глупо. Сейчас, кажется, можно есть за час до мессы. Странно, однако, что Господь устроил тайную вечерю сразу после того, как они съели огромную трапезу, длившуюся несколько часов. Христос не возражал против того, чтобы хлеб и вино смешивалось со всем остальным. Затем начинается настоящее представление. Это требует большой подготовки, и вы поймете почему. Священник совершает крестное знамение 16 раз во время своего выступления. Я не буду повторять это шаг за шагом. Я просто подведу итог. Он должен совершить крестные знамения 16 раз. 6 раз повернуться к прихожанам, 11 раз поднять глаза к небу, 8 раз поцеловать алтарь, 4 раза сложить руки, 10 раз ударить себя в грудь и 21 раз склонить голову, 8 раз склонить колени, 7 раз сгорбиться, 30 раз осенить алтарь крестным знамением, 29 раз возложить руки на алтарь, 11 раз молиться в тайне, 13 раз молиться вслух, взять хлеб и вино и превратить их в тело и кровь Христа, 10 раз накрыть и раскрыть потир, 20 раз пройти туда-сюда, а также он совершает множество разных действий. Что же он делает? Все это затянувшееся представление призвано воспроизвести опыт Христа, начиная с тайной вечери в верхней комнате, через агонию в саду, через предательство, через суд, через распятие, через его смерть, погребение, воскресение и вознесение. Это пишет Бютнер. Его поклоны и наклоны – это подражание Христу в его муках и страданиях. И если священник забывает хоть один элемент этой драмы, он совершает грех, и технически он делает мессу недействительной. Так что вы должны быть обучены этому, и у вас должна быть хорошая память. Вы занимаетесь тем, что повторяете последовательность движений, пока не запомните все. Исторически сложилось так, что мессу произносили или пели на латыни, которую никто не понимал. Да и не нужно было понимать. Священство, кстати, заменило проповедь, а алтарь заменил кафедру. Вот как обстояло дело с ритуальной религией. И Бютнер говорит, несомненно, было много правды и замечаний Вольтера о мессе, совершаемых в соборах Франции в его время, когда он назвал ее «большой оперой бедняков». После поклонения освященной облатки поднятые руки священника якобы возносят Богу само тело и кровь Христа, который сошел на жертву за живых и мертвых. Затем священник притворяется, будто съедает его живым на глазах народа, а также якобы дает его людям под видом хлеба, хотя на самом деле это не хлеб. Когда католический священник освящает облатку, она называется телом Господним, и ей поклоняются как Богу. Вот почему они преклоняют колени и кланятся, и вы не хуже меня знаете, что это всего лишь кусок хлеба. И если в нем нет души и божественности Христа, то поклониться ему – это чистое идолопоклонство, которое ничем не отличается от языческого поклонения камню или палке, или статуе, или фетишу. И помните, что эффективность всего этого в конечном счете зависит от намерения священника. Если у него нет правильного намерения, это не сработает. Тридентский собор говорит, если кто-либо говорит, что от служителей, когда они совершают и преподают таинство, не требуется намерения, хотя бы сделать то, что делает церковь, да будет анафема. Папа Пий IV сказал, если в чем-либо из этого есть изъян, а именно в надлежащем содержании, форме с намерением или священническом порядке, совершающего обряд, это аннулирует таинство. Если вы совершаете его неправильно и с неправильным отношением, оно недействительно. Кардинал Беллармин, который считался одним из выдающихся авторитетов католической церкви, говорит следующее, цитирую, «Никто не может быть твердо уверен в том, что он принял истинное причастие, поскольку ни одно таинство не совершается без намерения священнослужителей, и никто не может видеть намерение другого. Просто трагедия». Но если верить сегодняшним СМИ, священники совершают мессу с целью спасения мира. Цитирую. «Это жертвоприношение на алтарь, где заслуги, обретенные искупителем на кресте, распределяются между верующими. Когда пытаются выяснить у римских католиков, что именно происходит, они расходятся во мнениях. А большинство бедных людей, которые просто ходят в католическую церковь, не имеют ни малейшего понятия, кроме того, что они думают, что это Христос, и поклоняются Ему». На самом деле это настолько серьезно, что, приходя к следующему вопросу, послушайте мать Терезу. И остановимся на этом. Это цитата матери Терезы. «Прекрасно видеть смирение Христа в его постоянном состоянии смирения в дарохранительнице, маленькой коробочке, куда кладут облатку и вино, где Христос сжался до такой крошки хлеба, что священник может держать его двумя пальцами». Конец цитаты. Второй Ватиканский собор гласит, «Святому причастию следует поклоняться так, как подобает Богу, истинному Богу. Ему нельзя поклоняться меньше». Чему они поклоняются? Хлебу. В церквях поощряется поклонение Пресвятому Таинству. Ежегодно проводится праздник в честь Пресвятого Таинства. Существуют специальные монашеские ордена, посвятившие себя непрерывному поклонению святыне. Есть группа монахинь, называемая «Монахини вечного поклонения Пресвятому Таинству». Есть конгрегация Пресвятого Таинства, которая говорит, цитирую, «посвятила себя выполнению перед Пресвятым Таинством вечному служению молитвы и прошения. Вся их жизнь посвящена поклонению куску хлеба в коробке». Позвольте мне закончить на этом. Думаю, я смогу его найти. В заключение мы обратимся к рассказу очевидца XVIII века о празднике Тела Христова, благословенных таинств. Вкратце это выглядит так. Огромные деревянные фигуры ростом в 15 футов, красочно одетые в соответствующие их сану и положению одежды, собираются вместе. Все священнослужители прихода, церквей и монахи из монастырей формируют процессию. Все серебряные раки с мощами святых находятся на постаментах и основаниях в церквях и монастырях и собираются воедино. Итак, есть все эти ситуации и прочие вещи. Улицы, по которым должно пройти тело Христова, жители должны убрать и покрыть зеленью и цветами. А балконы и окна должны быть украшены самыми лучшими драпировками. Будет парад хлеба. Архиепископ возносит молитву перед главным алтарем. Звучит музыка. Архиепископ извлекает из дарохранилища хлеб, облатку, лежащую на богато украшенной золотой чаше, и помещает ее на великую дарохранительницу на алтарном столе. Архиепископ, облеченный в свои епископальные ризы, совершает богослужение, благословляя народ святыми дарами в своих руках. Затем он при помощи декана устанавливает дарохранительницу на подзолоченный постамент, украшенный цветами и драгоценностями знатных дам. 12 священников, облаченных в те же одежды, несут этот постамент на своих плечах. По завершении этих приготовленных процессий выходит из церкви в следующем порядке. 12 мужчин несут дарохранительницу золотую шкатулку. На ней помещено тело Господне. Сначала звучит волынка, а большие и малые красочные одетые фигуры проносят по всем улицам. Затем из собора выносится большой серебряный крест. Далее следует 30 объединенных ремесленников, и самая маленькая из которых – 30 человек. Затем мальчики и девочки из голубой больницы с их директором и священником. Затем все монашеские ордена во главе с францисканцами, в общей сложности около 70 орденов, одетые в ризы, которые они используют у алтаря. 20 мужских монастырей, около 2000 присутствующих на этом торжественном событии, 16 женских монастырей и около 1500 человек, 1200 приходских священников, 4700 церковных деятелей и все остальные около 15 тысяч семей. Огромное шествие, Это происходит в Испании, в городе Сарагоса. Архиепископ в своем епископальном одеянии идет по праву руку от иподиака, а вице-король по праву руку от архиепископа. Диакон и иподиакон – один справа, другой слева, и все под балдахином. Шесть священников с ладанными кадильницами по обеим сторонам кадят перед святыми дарами. Кадят перед святыми дарами. Один из них становится на колени перед святыми дарами и трижды окуривает их кадилом. Другой же поднимает кадило ладаном, и так они делают непрерывно с самого выхода церкви до возвращения обратно. Они непрестанно совершают троекратное каждение. Один кадит три раза, пока другой наполняет кадильницу, а затем меняются. За ним следует великий канцлер, президенты, советники со всей знатью, мужчины и женщины с зажженными свечами. Процессия длится 4 часа с момента выхода и до возвращения в церковь. Все это время звонят колокола монастырей всех приходов. Богатство процессии невероятно. С таким великолепием они несут святые дары по главным улицам города, и все люди, которые находятся на балконах, бросают розы и другие цветы. Это и есть праздник тела Христова. Это поклонение хлебу. Кстати, сегодня в Америке возрождается постоянное поклонение святым дарам. В католических церквях по всей Америке семьи прихожан записываются на час или более в неделю, чтобы поклониться святым дарам. Таким образом, происходит непрерывное поклонение круглые сутки, каждый день. Папа Иоанн Павел II с энтузиазмом одобрил идею постоянного поклонения. Это значит непрестанное круглосуточное богослужение. Некоторые монахи делают это постоянно, некоторые общины делают это постоянно. И во всех католических церквях есть люди, которым поручено следить за этим круглосуточно. Вы никогда не спутаете это с христианством. Никогда. Мне есть еще что интересного рассказать вам, откуда и почему появилось поклонение дарам, и на следующей неделе я расскажу вам несколько историй, которые вас шокируют, о массовых убийствах тех, кто отказывался поклоняться хлебу. Давайте помолимся. Мы боремся с этим, Господь, потому что это бесчестит Тебя. Мы хотим сделать кнут и очистить скверну. Это вертеп разбойников, это логово воров, отнимающих у людей деньги и души во имя Твое. Как это должно ужасать небеса, но наш ужас смешивается со скорбью о миллионах и миллионах людей, которые поклоняются мертвой женщине Марии, поклоняются коробке с хлебом, а не истинному живому Богу, который уповает на священника, у которого может быть негодное сердце, а не на Господа Иисуса Христа, святого, непорочного злу, истинного и великого первосвященника, через которого открыт доступ к Тебе. Помоги нам, Господи, понять эти вещи и радоваться, что мы знаем истину, и многие из нас избавлены от этой сатанинской системы. Помоги нам с готовностью делиться истинными Евангелиями с теми, кого мы знаем. Мы молимся во имя Господа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.